она получала, я не помню, не то 200, не то 300 долларов зарплата, а я получала 1500. Вот, ни хера не делая, но у нее просто в шкафу очень много денег и оружия. Ой, а еще тебе расскажу, как меня украл один раз чувак. Нет, как потом у себя дома... Нет, работать бандосами. Мне очень нравится вот это вот. Я не могу знать все группировки. Я знаю немножко орехов.
Всем привет. Вы слушаете подкаст «90-е истории». В этом подкасте мы разговариваем с людьми о времени, в котором нас не было. Про 90-е в России. Я Катя Никифорова, и сегодня у нас история от Наташи об одесских группировках Москвы, свободе и деньгах.
Стоимость, конечно, недвижки была совершенно вообще иная, но и зарплаты были другие. Потом вот Тимофей тут слышал, как я работала недолго в южнокорейской компании, без бабло. Моя подруга Лена, уже как бы известная, с которой с Димой Слицыным целовалась, да, мы уже почти с ней знакомы, но мы потерялись, да, то есть я не знаю.
Он из какой
ПГ? Из Кунцевской. Да, но он очень молодый, ему еще 30 не было, он погиб. Значит, моя подружка Лена решила устроиться на работу. И я была на третьем курсе, что ли. Какой-то год был, Тимофей, надо по резюме вспомнить. И она мне говорит, съезди со мной.
Если ты на втором поступила, то...
Да, значит, на втором. Значит, моя подружка говорит, я поехала на собеседование, говорит, не то к каким-то японцам, не то к китайцам, говорит, это... Съездишь со мной? Я говорю, ну поехали.
На самом деле это были корейцы.
На самом деле это были южнокорейцы, да, как выяснилось. Ну, в общем-то, ситуация была классическая. Ее взяли меня, вернее, ее не взяли, меня взяли. Причем совершенно, как я у Тимофея рассказывала, я захожу такая, это 19-летняя девочка, такая глазами, я была такая худенькая, глазастенькая, красивая, такая, ну, такая, ребенок ребенком вообще выглядела, дитя-дитем. Они встают, такие корейцы, на меня смотрят и говорят, здравствуйте, как вас зовут? Через переводчик. Я говорю, Наталья, вы замужем? Я говорю, нет. Они говорят, все, мы вас берем на работу. Я говорю, минуточку. Говорю, хотелось бы понять, куда вы меня берете на работу? Ну вот. Значит, нет, это взяли на работу в офис. В общем, я даже до сих пор не могу понять, кем я там работала. Ну, как-то в некотором смысле, наверное, то есть я присутствовала на переговорах, я тусовалась в офисе, я ходила, обедала с нашими руководителями. Значит, при том, что моя мама тогда, работая главным бухгалтером уже в коммерческих структурах, но в небольшой компании, которая там каким-то импортом вина занималась, она получала, я не помню, не то 200, не то 300 долларов зарплаты, а я получала 1500. Вот, ни хера не делая, но деньги эти просирались очень легко, потому что поехать так же с девчонками, а поехали в клубешник, да, и там потратить за вечер там 200-300 долларов было тоже вполне нормально, или купить сапоги за 500, ну, то есть как бы, ну, это немножко ценность денег другая, да, и на тот момент вообще все в долларах называли, даже очень странно, и в Москве были, например, то есть в ресторане у тебя ценник прям был в... Кстати, с этим сибиряком мы пили, когда чай, кофе с пирожными в Олимпик Пента, это гостиница, сейчас она раньше Олимпик Пента Ренессанс, я не знаю, как она на проспекте Мира называется. Вот мы попили, было типа, ну, я пила чай, вот я не помню, было три кофе или еще, ну, у нас было четверо, он, Сережа, его друг Сережа, Ленка моя, значит, и я. И вот тогда, значит, за, ну, четыре кофе или четыре чая, четыре пирожных было 180 долларов вот в этом вот. Нормально. Сумасшедшие деньги тогда. Вот мы тогда с ними, да, там пили, значит, вот заехали просто попить чайку куда-то по пути, вот чисто вот потому что. Ну, тогда же крышевали вот это все, то есть, да, все вот эти, они были крыши где-то, им вот отстегивали. Один раз мой приятель, я загораю в Крылатском на Гребном канале, это к Олимпиаде, знаете, Гребной, не Грибной, а Гребной, где это?
Грибной. Рядом с велотреком.
Да. Собственно, там и есть, да. Там мы все купались летом и загорали. Приезжает там один мой знакомый и говорит, слушай, мне тут коммерсант, значит, это, ну, он типа крыша, а тут коммерсант ему отдал, да, значит, ботинками мужскими, туфлями классическими. Тебе не надо. Я говорю, ну, давай, возьму, там, значит, взяла. И тогда помню своему текущему бойфренду, говорю, слушай, тут я тут Лёх встретила, значит, другого Лёха. Тут, значит, вот этого. А ботинки какие-то, ну, крутые, реально, такие, знаешь, хорошие, вот не говно какое-то, не Турция, какие-то хорошие. Значит, ботинки, он говорит, ну, первый раз, говорит, мне, говорит, девушка, говорит, значит, откуда ты там приперла? Потом, значит, один раз мои знакомые, ну, это все такие вот, я еще раз говорю, если тебе нужны политические, так не, это мне, не моя.
Не, нам не нужны политические, вот. Наоборот.
Значит, один раз мои друзья попросили передать другим моим друзьям, то есть, говорит, ты их, наверное, увидишь, значит, кучу фальшивых 100-долларовых купюр и пистолет.
Ха!
Значит, перед нами, я не помню, почему опять Лена, которой мы уже все уже теперь практически ее действительно знаем, Лена. Вот. Почему-то они, значит, у Ленки, что-то мы к ней домой это отнесли. К ней домой. Я не помню, почему, но к ней домой. И звонит мне ее мама, тетя Соня, которая меня знает вот там с первого класса. И говорит: Наталья, ты не знаешь, во что Алена вписалась? Я говорю: а что случилось, тетя Соня? Я случайно в шкаф полезла. Но не в шкаф, там, где постельное белье лежало общее. Лена туда и сунула, естественно, на полке с постельным бельем. У нее, говорит, просто в шкафу очень много денег и оружия. Я говорю: короче, я говорю, тетя Соня, значит, это все нормально, все, значит, скоро ликвидируем. Я говорю: Лена, нужно отдавать. Ну, в общем, отдали, потом передали.
А что про эту корейскую компанию, чем там...
А, корейская компания закончилась тем, что корейцы не очень понимали, что такое дань, и в тот момент просто они что-то не поделили, и их отправили из России. То есть, видимо, они просто не захотели, ну, вот какие-то такие...
Так, я тебе про себя расскажи, что ты там делала. Ничего. Подробней.
Что? Я же сказала, ничего.
Расскажи, как ты дала щелбан на боссу Якудзе.
Господи, вот да. Короче, у корейцев считается хорошим тоном, это как бы не в 90-е, да, что как бы максимально помогать и общаться с отечественниками за рубежом. То есть, если есть возможность какие-то корейские, да, купить у корейцев что-то, то они будут это делать. Каким образом к нам какие-то корейская мафия попала, и мы с ними сидели на каком-то, ну, вот типа а-ля там обедали или так далее. И вот я помню, что мне объяснили даже через переводчик. Переводчик был на русский кореец, Саша его звали, фамилию я не помню, ну, что Ким Ли или там как, хрен его знает. Ну, вот он нормально переводил, и вот он как раз говорит, что это, как, вот, значит, ну, какие-то серьезные мафиози корейские. И что-то там сидели ля-ля-ля-ля, и что-то он там какой-то из этих ляпал, и я им взяла и дала щелбан. Ну, я вот так, ну, просто что-то там, типа, а, там, переводчик перевел, и я говорю, ну, вот мне, конечно, ты ж дура малолетняя, понимаешь? Когда я поняла, что у мужика случилось с лицом, у него просто ступор случился, потому что, представь, как подойти к королеве Елизавете, например, да, она просто вот, просто вакует, он по-другому не скажет. И я перепугалась, поняла, что, ну, как-то там, знаешь, спустили нас.
Остальные корейцы,
то есть им просто стало хуже, чем мне, наверное, потому что я еще не очень понимала, что я натворила, а этим-то стало всем плохо. Ну вот. Потом, ну как в 90-е, опять же, в Москве, вот бутики ей первые там стали появляться, да, господи, между прочим, Стокман, Калинка Стокман он тогда назывался, это не тот, Калинка Стокман, там продавалась Москина, Гуччи, Рокко-Барокко, вот это, ну так я вот помню, что там было, а совсем не такой Стокман, вот как сейчас, на Ленинском он был в Москве, да, на Ленинском в Москве, господи, я тут путаюсь. Нет, ты спрашивай, потому что 90-е, я же реально, я их жила, да, и потом кризис 94-го года. Ну, на меня, для меня он как бы никак на меня не повлиял, я получала деньги в УЕ, да, и мне было совершенно пофигу. Но я четко понимала, что вот я иду, да, сегодня мои сигареты стоят, ну, условно, 100 рублей, завтра я иду, они 200, послезавтра 300. То есть ценники, я не знаю, как вот выживало старшее поколение, я просто не понимаю, как они вот этот 94-й год тоже пережили, когда... Так, 98-й, вру, это и про 98-й рассказываю, это 98-й, да. Ну, а 94-й он как-то был осенью, и как-то очень быстро там тоже что-то скакануло, там раза в 2 доллара, тогда евро еще не было. Ой, а еще тебе расскажу, как меня украл один раз чувак, нет, как потом у себя дома, нет, мы едем, ну, уже в районе еще были такие дискотеки, небольшие районные, в общем, не городского значения, да, вот как я называла, куда весь город ездил, вот. И мы туда приехали, и это там, и он меня посадил в машину и упер к себе домой. И посадил у себя в квартире. У него железная дверь, решетки на окна. Сказал: все, я тебя люблю, теперь жить ты будешь у меня. Все, не оставайся ж ты никому.
Кошмар.
Родители у меня где-то там в отъезде, в общем, никто меня не ищет. В общем, я где-то у него там живу. И начала его методично доводить. Он мне говорит: ты думаешь, что ты мне только для секса нужна? Не, почему? Он тоже молодой парень, ему там чуть побольше, чем мне-то, собственно, ну, до 25. Нет, я тебя люблю, у меня все серьезно, значит, это не хочется спать, не надо, делать ничего не надо, все, что хочешь, из любых ресторанов привезу, все, что хочешь, вот будь, только у меня тут, значит, сиди. Вот я его, значит, стала доводить, выяснилось, что, в принципе, я это хорошо умею, закончилось это тем, что где-то часа в 2-3 ночи, в какой-то день, он просто взял пистолет, сказал: если ты сейчас не уйдешь, я тебе тут же пристрелю, сука. Я, значит, на радостях свинтила из квартиры и понимаю, что денег у меня ноль. Район другой. То есть, как бы ночью пилить там, ну не знаю, там 15 километров до дома как-то, ну совсем, в общем, и времена-то такие опять 90-е. Вот. Значит, и тут я вспоминаю, что у меня, а меня колбасит, мне плохо. Ну, то есть, я понимаю, что у меня сейчас реально чуть-чуть просто, вот, то есть, я его довела, все. Вот, то есть, он вот, вот просто, вот, вот пипец, как бы.
А
ну,
у него был дома пистолет.
Что дома? Они у него везде были, господи, дома прям. Так у всех они почти были. Если у нас Ленка через нас пистолеты передавали. Слушай, ну ты, Кристина, я же рассказываю только что.
А он такой был.
Ну кто, кто? Все то же самое, господи. Ну вот. Короче, я тут вспоминаю, что у меня там бывший бойфренд где-то недалеко живет. Она позвонит из автомата, тогда автоматы были, значит, деньги у меня какие-то есть, но я, ну, не на такси вообще, даже чтобы не на полтакси. И я звоню этому, говорю, ты дома? Он говорит, дома, то есть наглость это мне не забирать, ну, не занимать, поэтому... Я говорю, я сейчас приду, а там мы где-то, может быть, за полгода до этого уже все закончили. Я прихожу, меня начинает трясти, прям, ну, то есть меня трясет, я понимаю, что мне плохо... В общем, короче, он меня успокоит. Ну, в общем, это утром я от него уехала. Поехала домой, мне денег на такси дал. Еще что-то денег отвалил каких-то. Я себе, по-моему, платье поехала, купила на эти деньги. Господи, какой-то вообще этот ужас. Это вот было, да. Но оружие действительно было у всех. И перестрелки много где. Вот у меня моего очень хорошего друга. Его в связи с тем, что его машину расстреляли, подожгли. Он там заживо, ну, как бы и расстрелянный сгорел. Да, 27 лет ему было, да. Ой, а еще, значит, моя, у меня Ленка вот эта, Лена нам, теперь всем, которая Лена здесь, она с каким-то парнем познакомилась. И он говорит, ну поехали куда-нибудь развеемся. Она говорит, слушай, ну я там с подружкой, это случайно, не потому что она меня... Он говорит, да бери подружку, мне похрен. Куда мы поехали в Измайловский парк стрелять из пистолета по деревьям, из боевого пистолета, пулями. Вот такая у нас была развлекуха.
Расскажи про икру и томаты.
Томаты. 90-е, вот, стандарт, правильно, отлично. Моя подружка Ленка. Знаем мы, да? Лена. Значит, дело в том, что, значит, у меня получилось так, там, около 18 лет мне было, у меня чувак Лёша такой, другой Лёша, не друг мой Лёша, образовался. И, ну, с родителями, знаете, жить не очень прикольно. Говорит, да фигня, вопрос, я тебе квартиру сниму. Снял квартиру, оплатил на 2 года вперед. Шикарно. С Лёшей мы сколько-то месяцев потусили и расстались. Квартира у меня оплачена, я живу, значит, сама по себе. Квартира-то оплачена, а я студентка, а родители не потому, что они не хотят. Это времена действительно такие, когда вот они не могут, да, ничего мне дать. То есть я могу прийти, может быть, дома покушать, но, ну, дома, в смысле, к ним прийти, потому что это недалеко, это было, в общем, можно там за 10 минут пешочком дойти. Но, собственно, денег мне дать никто не может. И помню, значит, мои вообще куда-то свинтили. И у Ленки тетя Соня куда-то уехала. И мы тусуемся у Ленки. То есть сначала у меня все, ну, то есть и у меня в холодильнике ничего нет. И родители, может, мои уехали куда-то, тоже ничего нету. Короче, и у нас история такая, что тетя Соня, женщина запасливая, но и тогда времена такие, что было, то и нужно было урвать. И у Ленки стоят томаты в собственном соку. И у нас все есть. Ну, как в смысле, ничего нет, кроме этих томатов и соли. И мы уже эти томаты жрать не можем. Тут приходит к нам подружка, значит, наша Ольга. И говорит, о, помидорчики. А мы с Леной такие, каждый из вас будешь? Она говорит, а что ты вы мне так с двух сторон? Мы говорим, мы уже эти помидорчики видеть не можем. Она говорит, ну вы бы хоть с хлебом бы ели. Мы говорим, у нас денег на хлеб нет. Она говорит, ну на хлеб у меня есть. Мы говорим, Оль, купи нам хлеба. Оля пошла, купила хлеба, значит, хотя бы хлеб у нас появился. Потом история, значит, живу я вот в этой квартире, которая у меня снята. И денег-то, ну, денег их как бы нет, они когда есть, они тут же просирались, ну, как бы вот на совершенно дорогие вещи, ну, как бы, ну, их никто не думал, что завтра их не будет. Значит, и мне вот мои ребята бандосы, значит, где-то они, как кто-то им тоже там, да, не отдал черной икрой. И где-то, если не встретишь, они говорят, возьми себе черные икры. Их сколько там мне банок надавали этой черной икры. Это я помню, я сижу, денег на хлеб нету опять. На хлеб денег, на сигареты находились всегда практически, на хлеб их не было. Я вот ем, значит, яичницу, ну, вот помер, не глазунь, а вот когда это размешанное, пожалуй, и сверху с таким слоем икры. И вот тоже кто-то ко мне заходит из подружки, говорит, ничего себе, ты яичницу с икрой, да с таким слоем. Я говорю, у меня просто денег на хлеб нет, я уже эту икру видеть не могу, мне с чем-то есть-то надо. Ну, то есть ее так-то ложкой, знаешь, много не съешь.
А кто шел, типа, работать бандосами?
Все, ребята, все? Это считалось круто, понимаешь? Представляешь, вот все живут там бедно, страна-то реально жила бедно. Работать бандосами. Мне очень нравится вот это вот, так мне даже в голову. Знаешь, они совершенно нормальные
бизнес.
Ребята, то есть нет, ну как бы вот кто-то куда-то, да, там попал сосед, другого позвал, друга позвал, говорит, там пошли, там типа реально. Ну там действительно бабки были бешеные, все это... Но они также их испускали. Ребята, вот ты знаешь, настолько 90-е были... Никто не думал о завтрашнем дне, потому что действительно, то ли ты вот тебя, ну и тебя на ровный человек идет, а то тут перестрелкой зацепило. Но был дух абсолютной свободы, вот совершеннейшей свободы, и я на самом деле рада, потому что мы уже, вы, ну вот сейчас, да, последние там 10-15 лет уже живем в государстве, а тогда мы жили в свободе. Я не могу вот это даже объяснить. С одной стороны, я вот смотрю на Марка, да, на сына, и думаю, мне кажется, что они внутренне более свободные, чем мы, да, вот, ну, чем мы, я беру не вас, а свое поколение. А с другой стороны, думаю, ну мы жили тогда, когда вот можно было вообще все. То есть вот вообще все. И не со стороны этой милиции, то есть ее в принципе не было. То есть, ну, вообще никак. Вот никак. Я не могу знать все группировки. Я знаю немножко Ореховскую, Концевскую и Измайловскую. Остальных я не знаю.
То есть там были группировки по районам? Я слышала, что были группировки типа по регионам России.
Они как-то честно говоря, я не могу вот это сказать. Их, конечно, внутреннюю структуру, ты знаешь, я не буду тебе. Но в основном это все равно там, по крайней мере, рядовые бойцы и такие. У нас, например, в Москве была, я помню, казанская группировка. Почему она так называлась? Были ли они из Казани или нет? Я не знаю, мне просто там очень Олег Казанский нравился, очень мужик прям. Вот я прям очень он мне нравился. Вот. Но, собственно, я не знаю... Как они и что с ними, ну, каким образом они были, потому что это немножко так стороной.
А почему твоего друга убили?
Ну, потому что он какой-то передел был, каких-то они чужих вьетнамцев грохнули, на какие-то деньги, ну, деньги не грохнули, а на какие-то огромные деньги, а это были чужие, там просто, ну, кто-то их других крышевал, а они просто как бы это, ну, накрыли чужих и там отняли у них много денег, и там что-то такое было. Это я тогда очень, это, конечно, у меня был нервный срыв полный. Приятель был у Лены этой, значит, она тусила одно время с Игорем, не то его мама была владелицей Инкомбанка, не то чего-то, это еще до того было. И, короче, у него в доме, где Солженицын, там в Арбатских переулках была квартира, и тусили мы как-то у этого Дымова дома, а у него портреты Глазунова в квартире, то есть это там год тоже 93-4, ну то есть такая квартира, значит, вообще супер. И я сижу, пепельница такая большая, тяжелая, и по столику ее, такой столик, значит, вожу, а он мне говорит, можно чуть-чуть поаккуратнее, а то столик там стоит типа $15,000. Но на тот момент это квартира однокомнатная. Ты в Москве столько стоила. Я такая думаю, ё-моё. Потом что-то перепили. Это, а у него, значит, а тусим. Тусим, а у него джакузи, а вообще я пирожил. Я говорю, а можно я там, ну, посижу? Он говорит, можно. Я туда, значит, залезла, закрылась, а там включаешь кнопочки, она стоит по-итальянски еще разговаривает, значит, это. Мне хорошо, я пьяная, они ко мне долбятся. Я им говорю, идите нахер, значит, мне тут хорошо. Они все боятся, что мне плохо, что я там, значит, а я не знаю сколько, может, я там час сидела, может, два, но они ко мне однокрепят, только там, ты жива у меня, значит, я говорю, я жива, все прекрасно, значит. У меня Наташа, которая в Америке живет, она работала в казино, в гостинице «Интурист». Сейчас там какой-то другой построили, начало самое, на Тверской в Москве. Другая гостиницу снесли, какую-то вот эту построили, ну, не Хилтон, ну, какую-то, значит, это. И вот она выходит, значит, после ночной смены с утра, просто выходит с работы, чтобы идти в метро. Ее запихивают в машину, вот просто даже она ничего не ловила, она ничего не запихивает и начинает вести. Она говорит... Просто я, говорит, начинаю там биться, и какой-то вот, ну, и рядом ехала машина, и милиционер просто увидел нас тормозной, говорит, мне просто повезло.
Вы слушали подкаст «90 истории». Если вам понравилось, подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий бонус-выпуск. В нем Наташа расскажет о культуре 90-х, рекламе, журналах и модных тусовках.